Радио Свобода, Время и мир, аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Финско-российский гражданский форум. Почему европейские политики не говорят о России честно?
Проблема отношения к России – это проблема в какой-то степени внутриполитическая западной жизни. Она не громкая, потому что Россия в каком-то смысле не очень важная страна, ее незаметно. Русский газ, да, а вот проблема России, она невелика.
Программа Демократической партии на выборах президента США. Почему лосось дороже нефти?
В Роснефти есть реакция на наше предложение в контексте экспертизы их проекта. Мы на самом деле использовали этот способ, предоставив нашим законодательством. Мы зарегистрировали общественную экологическую экспертизу и проинспектировали документацию Роснефти.
И наука о пользе лесных пожаров. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В начале недели в Хельсинки прошел российско-финский гражданский форум, который проводится раз в год. В подготовке этого мероприятия приняли участие общественные организации Финляндии, а среди выступавших были финские политики, ученые, деятели культуры. Из России приехали правозащитники, представители оппозиционных партий, юристы, активисты неправительственных организаций. На форуме побывал наш корреспондент Андрей Бабицкий.
Одной из наиболее обсуждаемых на форуме была проблема все возрастающей зависимости Запада от российских энергоносителей. Выступавшие российские и финские эксперты, политики, правозащитники говорили о том, что нефть и газ сегодня превратились в мощное оружие давления. И многие западные политики боятся раздражать Россию, потому уклоняются от всякой критики в ее адрес. Кинорежиссер Андрей Некрасов, открывая форум, сказал, что сервилизм западных политических деятелей очень помогает российскому руководству распространять мифы и ложь о происходящем в России. Я попросил Андрея Некрасова высказаться на эту тему.
Мне кажется, что проблема отношения к России – это проблема в какой-то степени внутриполитическая западной жизни. Она не громкая, потому что Россия в каком-то смысле не очень важная страна, ее незаметно. Русский газ, да, а вот проблема России, она невелика. Западные элиты не совсем честны со своими собственными обществами, со своими собственными народами в отношении России. То есть не договариваются, не ставятся точки над «и». Совершенно очевидно, что проблема Чечни, она вопиющая, потому что существуют некие вот числа страшные, да, 200 тысяч плюс, которые гуляют, цитируются в отношении нескольких, как бы, геноцидов. То есть Дарфур, Судан, да, об этом нужно говорить, об этом говорят, но сколько погибло у нас в Чечне и с каким результатом? Каким отношением Запада к нашим деятелям, которые несут ответственность? Мне кажется, что права человека и вообще гуманизм, потому что права человека становятся все более и более затертым понятием, мы уже не понимаем, это как Бродский говорил, Ленинград – это как сосиска, то есть не Ленин, не Град, а права человека. Да? Человек, гуманизм, они являются не только ценностью западного общества, вот моральной, но они, по-моему, являются основанием успеха западного общества, в том числе экономического. И об этом надо говорить. Я еще хотел сказать, что вот уникальность России в том, что все-таки о многих других проблемах говорят открытым текстом, а о России говорят как бы закрытым текстом, имея полную информацию. Элиты Запада имеют полную информацию и предпочитают не говорить. И, понимаете, газовая зависимость, да, но даже об этом нужно говорить открыто. Запад может сказать, что прагматически он вынужден идти на сговор с Россией. Но так же не говорится, вот когда лидер Финляндии, там лидеры Западной Европы, едут в Москву. Они же не говорят, что вот мы во имя процветания, во имя того, чтобы в ваших домах, господа европейцы, было тепло, я пошла на заклание и жертвую своими принципами. Нет, выдумываются всякого рода предлоги, всякого рода объяснения благовидные, и это ведет к лжи.
Один из организаторов форума, председатель финского пен-центра, писатель Юка Малинин, уверен, что демократическая, свободная, успешная Россия была бы лучшим партнером для Финляндии.
Современная Финляндия, она все-таки страна довольно такая стабильно развитая экономика, во главе с Nokia и так далее, устойчивые социальные связи. То есть в этом плане наша экономика обеспечивает нам возможность быть независимыми. Мы можем всегда построить дополнительные энергостанции, в общем-то, есть альтернативные формы. То есть при желании мы можем, конечно, совместно с Европой обеспечить себе энергоснабжение независимо от России. Почему так не происходит? Я думаю, что это от нашей истории с финляндизацией. Все-таки наши ведущие политики, в основном они воспитанники такого периода. То есть они в молодости научились к тому, что Советский Союз – это большой страшный партнер, мнением которого надо считаться. Естественно, Советский Союз не стоит критиковать вообще. И что Советский Союз диктует, это надо как-то принять, и какими-то хитроплетениями можно облегчать свою участие. Осталось такой ментальный осадок у нашей политической элиты. Я имею в виду, что сейчас мы ориентируемся на Европу, на Евросоюз. И не секрет, что мы довольно такой успешный член Евросоюза, то есть наше слово довольно весомо во всех институциях Евросоюза. И в этом плане мы могли разговаривать совместно с Европой, вести переговоры с Россией на равных, в общем-то. Так, чтобы Россия не диктовала свои условия, которые сегодня способствуют возникновению энергосупердержавы. Видно, что цель Кремля – это все-таки создание такой энергетического Советского Союза. Внешняя политика, которого очень напоминает внешнюю политику Советского Союза, просто ядерное оружие, Красную армию заменяют нефть и газ. И я считаю, что такой разговор мы не должны принять. И как член Евросоюза мы вполне можем обеспечить независимую свою позицию, если хотим. И финский народ это хочет, как вы видели тут на нашем форуме. Но, к сожалению, большая часть, они действительно готовы опять стать под команду Кремля. Я не считаю, что это соответствует таким долгосрочным интересам Финляндии, финской экономики и так далее. Но, к сожалению, политики не очень дальновидные люди. Вот в советское время было такое понятие, как кремлевская карта. Человек мог очень ускорить свою политическую карьеру, сотрудничая с Советским Союзом. Тоже наша экономика тогда успешно торговала с Советским Союзом. Экономика была та же московская или кремлевская карта. Все это кончилось крахом, политическим крахом и экономическим крахом в конце 80-х годов, когда Советский Союз не оказался таким сильным и вечным, как эти финализированные наши политики ожидали. Сейчас Россия не такой страшный партнер, то есть войны оккупации мы не боимся. Нам явно надо боиться просто своего арабского прошлого.
В кулуарах форума я пару раз слышал высказывания о бессмысленности подобных мероприятий, поскольку никуда за пределы данной конкретной аудитории информация о происходящем в России, нарушениях прав человека, контроля над медиа, продолжающейся Кавказской войне не выйдет. Я спросил председателя организации «Голос Беслана» Эллу Кисаеву, действительно ли это так?
Даже если это не всегда приносит пользу, такую, нас, какую мы рассчитываем, а мы рассчитываем на понимание, на то, что мы правы, и что наши права вот таким образом нарушили, кощунственно убили детей, и чтобы люди об этом знали. Других вариантов достучаться до общественности, какие у нас свободные прессы в России особо так маловато, а вот выезжать сами и вживую рассказывать, что случилось, я полагаю, что это правильно. И это необходимо делать. И я думаю, что когда слушает очевидца того, что случилось, это гораздо больше эффект, чем вот прочитать где-то и гадать, действительно же так было или нет.
Вы думаете, что в вашей ситуации, вы сказали, что там особенно нету свободных СМИ в России, что правда может прийти в Россию извне?
Я думаю, в нашей ситуации надо работать всесторонне, комплексно. Как говорят врачи, лечение нужно принимать комплексно. Надо использовать максимально все внутрироссийские возможности, вне России, выезжать, говорить, судиться, заниматься расследованием, собирать материалы, свидетелей. Максимально все, что можно делать, пока что мы можем это делать, мы должны это делать.
Отдельное обсуждение было посвящено событиям на Кавказе. Чеченский историк Майрбек Вычигаев, проживающий ныне в Париже, считает, что разговоры об окончательном усмирении чеченцев несколько преждевременны.
Наблюдая, как пишут и что пишут здесь на Западе, удивляешься таким смелым выводом, что все закончилось, Чечня покорилась. Дело в том, что это не впервые для Чечни. В свое время я занимался периодом 19 века, периодом завоевания. И эти моменты мне сильно напоминают то, что происходило в 50-х, 60-х годах 19 века, когда стал вопрос о том, стоит ли нам продолжать борьбу с оружием, или же мы уходим, так сказать, внутрь себя. Это была философия Кунта Хаджи, который призвал для самосохранения единение нации, принять форму борьбы, внутренней борьбы, борьбы с сердцем, как он говорил, и умом, но не с оружием. В тот период, конечно, это было актуально. Все-таки численность населения достигла катастрофического минимума, 98 тысяч, которые давали на тот период русские архивные данные. Сегодня происходит чуть-чуть по-другому, но в генеральной своей линии это то же самое практически. То, что предлагается, чеченцы приняли в силу жесткого давления со стороны России. Не потому, что полюбили Россию за уничтоженный Грозный, республику, за тысячи-тысячи похищенных и за десятки тысяч убитых людей. Нет, это не любовь, резко проявленная любовь к государству. Здесь происходит исключительно замыкание, якобы формальное признание. Хорошо, делайте, что хотите. Мы согласны делать вид, что мы принимаем. Но на самом деле все продолжается. Все продолжается в том смысле, что люди не восприемлют. Это элементарно можно наблюдать на настроениях молодых людей.
Это был чеченский историк Майрбек Вычагаев.
Зарисовку российско-финского гражданского форума в Хельсинки подготовил Андрей Бабицкий.